говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Цесаревич. Книга о наследнике Российского престола», рассказывает соавтор документального исследования, историк Ольга Барковец. Впервые в эфире 18 июля 98 года. «Цесаревич» – так назван сборник архивных документов, воспоминаний, фотографий, впервые полно рассказывающий о жизни Алексея, наследника Российского престола. У книги два составителя – Александр Крылов и Ольга Барковец. Первый вопрос о замысле книги. У микрофона Ольга Барковец.
Александр Николаевич Крылов, с кем мы подготовили эту книгу, он профессиональный врач, и мне было интересно услышать его точку зрения. И когда мы стали об этом говорить, мы вместе сразу подумали, пришли к одной идее – сделать книгу об этом ребенке. Не потому что даже Алексей Цесаревич – наследник, а хотелось показать историю ребенка, который убит только за то, что он Романов. Наверное, в этом вся трагедия, вот это убийство детей, и именно убийство Алексея, больного ребенка, такое убийство страшное, нечеловеческое. И поэтому мы решили, что такая книга должна быть. Книга – памятник всем детям, которые невинно погибли в многочисленных социальных катастрофах. Памятник невинным детским душам. Вторая причина, которая меня побудила, она сугубо личная. Мой старший сын болен болезнью Вилибранта. Это одна из разновидностей болезни крови. В быту ее так называют псевдогемофилия. И для меня, как для матери, многие вопросы, которые мучили императрицу Александру Федоровну, понятны, близки. И, наверное, мне легче понять ее как мать, и ее поступки, и ее отношения с Григорием Распутиным.
Остались ли какие-то записи от цесаревича? Вел ли он дневники?
Существует три дневника за 16, 17, 18 годы. Но в России сохранился только один. И вот в моей книге как раз полностью опубликован именно вот этот первый за 1916 год. Дневник за 1917 год находится в греческой королевской семье. И в 90-м году была выпущена книга принцессы Евгении Греческой, так книга и называется «Царевич Алексей», где опубликован этот дневник за 17-й год. К сожалению, сейчас греческая семья не подтверждает нахождение этого дневника в их семье. Дневник за 18-й год, у него тоже удивительная история. Этот дневник был украден красноармейцем Литейминым, одним из охранников Ипатьевского дома, и был найден следователем Сергеевым во время обыска, уже после того, когда пришла в Екатеринбург следственная комиссия Колчака. Дневник попал к Детериксу, это генерал Колчака, был вывезен из России, как и многие другие следственные материалы. Местонахождение этого дневника за 18-й год сейчас неизвестно. Поэтому сейчас мы можем только говорить вот о дневнике 16-го года. Помимо этого, в личном фонде мальчика хранятся его детские рисунки. Вот эти рисунки мы тоже опубликовали в книге, потому что они настолько солнечные, они настолько... Ну, я бы сказала, вот так рисовали моим дети. У меня два сына, и они так же рисовали. Вот проходят времена, десятилетия, а дети рисуют тоже. Мальчики рисуют солдатиков, пушки, ружья. Девочки, вот, кстати, в архиве хранятся и документы великих княжон, и много замечательных рисунков. Вот девочки рисовали королев, царевен, барышень. То есть то, что рисовали дети на начало века, я думаю, рисуют дети конца 20 века. И, конечно, переписка. Вот, кажется, 14 лет ребенку. При этом огромная переписка. В первую очередь, конечно, письма за 15-16 год, когда он уезжал вместе с отцом на войну, как он писал, то есть в Ставку, в Могилев. И он написал огромное количество писем своим сестрам, матери. И вот, кажется, детские письма, что в них может быть? Но в них столько добра, в них столько любви, в них чувствуется атмосфера отношения не только сына и матери, или сына и сестер, а отношения любви, дружбы, сплоченности всей царской семьи.
Из писем цесаревича Алексея матери осенью 16 года из Ставки.
Могилев, 18 сентября 16 года. «Милая моя уютная мама, можно было думать, что дождь будет лить целый месяц, и вдруг сегодня чудная погода, хотя холодновато. Нога отдохнула, и ей гораздо лучше. Папа был в церкви, а сейчас в штабе. Пришли мне, пожалуйста, почтовые бумаги и конвертов, они лежат в классном шкафу. Поцелуй сестер и кланяйся Трине, электричеству, и всем учителям, особенно батюшке. Храни тебя Бог, твой милый Алексей». Могилев, 21 сентября 16 года. «Ненаглядная моя душка, мама, спасибо за бумагу. На ней тебе пишу, хотелось бы стихами, но ими не могу, хорошо? Теперь я каждое утро после первого урока катаюсь на моторе. Вчера проехали мимо женского монастыря. Монашки картошку копали, свиньи все в лужах лежали. Собаки, мальчишки бежали, и все покрылось пылью. После завтрака ездили на моторах с попа. Пекли картошку, ели с маслом и хлебом. Было очень вкусно. Приехал Николай Павлович. После обеда в кинематографе. Очень-очень благодарю тебя и сестер за ваши письма. Погода у нас опять хорошая. Пора кончать письмо писать. Сейчас придет папа. Храни тебя Господь. Целую всех. Алексей». Могилев, 22 сентября 16 года. «Родная моя, милая мама, пишу тебе мою грамоту. Посылаю тебе несчетное число поцелуев и аппетитное расписание. Желтых листьев почти нет, но холодно. Если будет такая погода, тебе здесь будет очень хорошо. Собирайся поживей, приезжай-ка поскорей. Ждем тебя мы с наслаждением и с малиновым вареньем. Вчера мы ездили в Дашковку и через новые мосты. Дмитрий и Николай Павлович всех целуют. Сейчас еду на прогулку. Храни вас всех, Господь Бог. Целую, Алексей».
Продолжает историк Ольга Барковец.
Эти письма иногда от лица Алексея писали его педагоги. Когда у Алексея начинался какой-то приступ болезни, и он не мог заниматься, то его дневник заполняли либо Жильяр, воспитатель, либо его большой друг, учитель русского языка Петр Васильевич Петров. Также и письма. Иногда он начинал писать письмо, а дописывал это письмо уже кто-то из учителей. Но в 16-м году, надо сказать, Алексей мало болел. И вот такая взрослая жизнь на войне положительно отразилась не только в становлении характера этого ребенка, то есть он не только рос, так скажем, духовно, но и физически окреп.
Можно ли по письмам и дневнику сказать, что Алексей по своему развитию мог бы со временем стать императором?
Современники по-разному оценивали интеллектуальные способности Алексея. Но, на мой взгляд, вот я смотрела его тетради ученические, которые тоже, кстати, сохранились, читала отзывы о его учебе воспитателей, его учителей, и все в один голос пишут, что он был очень талантливым ребенком. Но поскольку болезнь очень часто приходила в этот дом, болезнь Алексея, то очень часто все занятия приходилось прекращать и надолго. И, конечно, на мой взгляд, достаточно посмотреть его тетрадь по математике, там, 16-й год, ребенку 12 лет. Это самые примитивные арифметические упражнения. Достаточно посмотреть его сочинения, его тетради по русскому языку. Конечно, для 12-летнего ребенка этот, я не могу сказать, малограмотный, но если переложить это на сегодняшних наших детей, это уровень 2-3 класса, то есть это уровень 8, максимум 10-летнего ребенка.
говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете программу «Цесаревич», приуроченную к захоронению царских останков в Петербурге и к выходу книги о наследнике Российского престола. На вопрос отрекающегося Николая II, сможет ли его сын стать императором, врач Федоров ответил отрицательно. И тогда Николай отрекся не только от своего имени, но и от имени Алексея. Что все-таки имел в виду доктор Федоров? В нашей передаче принимает участие составитель книги, историк Ольга Барковец.
Первое решение 2 марта Николай II принял в пользу сына. Был подготовлен даже текст акта отречения в пользу Алексея. Но в 2 часа дня он вызвал врача Федорова, это был лейб-медик, который давно уже практиковал в царской семье, вызвал для того, чтобы посоветоваться, как долго проживет Алексей, сможет ли он когда-нибудь стать императором и нести тяжелый государственный груз. На что Федоров ему сказал: «Государь-император, посмотрите правде в глаза. Во-первых, вас отлучат от сына. Во-вторых, никто тогда в России не мог дать гарантии, что больной гемофилией ребенок проживет больше 20 лет. И Федоров так практически честно сказал Николаю, что судьба ребенка, его жизнь, может оборваться практически в любую минуту. Это и повлияло, в принципе, на решение императора передать престол младшему брату Михаилу Александровичу. Самое страшное для Николая II, для человека, который любил свою семью не меньше, чем свою родину, для него самое страшное тогда, в ту минуту, было потерять своего единственного сына. Он не хотел разлуки с ним, он не хотел разлуки с семьей. И он принимает решение после разговора с Федоровым и готовит сам, готовит текст отречения в пользу Михаила.
Изменился ли цесаревич в 18-м году?
Нет, его человеческие качества, так скажем, они не изменились. Он также был добр, нежен. Но, во-первых, были очень часто кризисы, болезни. Особенно зима 17-18 года. Он много болел, тяжело болел. И, конечно, тоска. Ведь вся семья очень тяжело переживала то, что происходило. Каждый по-своему, конечно. И стержнем этой семьи тогда, в 17-18 году, была императрица Александра Федоровна. Я считаю, она держала эту семью. Она была как бы человеком, который цементировала, не давала, так скажем, впасть в какую-то абстракцию, в какую-то, ну, не панику, нет, впасть в отчаяние. Всегда верить, что придут те времена, когда они будут свободными. И это она внушала и Алексею. Вот по опубликованным страничкам из дневников за 17-18 год видно, как Алексей пишет: опять скучно, скучно, скучно. Ведь понять ребенка можно, как никого. Если старшие находили утешение в молитвах и в книгах, то ребенку, конечно, не хватало самых обычных, ну, каких-то детских игр, да, детского общения. Для него это было очень тяжелое испытание. К тому же еще вот эти болезни, которые одна за другим, так скажем, преследовали его. Трудно, конечно, сказать. К сожалению, не так много документов сохранилось. Ну, например, письма Алексея к Петрову, 17-й год. Они еще полны юмора, какого-то оптимизма. А вот дневник за 18-й год чувствуется уже какой-то... Нет, не отчаяние, а, наверное, вот обреченность, которую каждый, вот, так скажем, по-своему переживал и показывал.
Известен ли круг чтения Алексея в эти годы?
В своем дневнике за 16-й год, конечно, Алексей пишет, что он читает или что читают ему преподаватели. Ну, Петров, конечно, в первую очередь, который преподавал русский язык и литературу. Алексей, ну, впрочем, как и семья, очень любил именно русскую классику. Читали Пушкина, Лермонтова, Лескова, Чехова. Но, например, Николай II в 17-18 году именно в первую очередь обращается к русской классике. И они вслух, вся семья читает Чехова. Например, они ставят спектакли домашние и ставят «Медведя» Чехова. И Алексей участвует в этих спектаклях. И тот же Петров все время в своих записях, вот которые, так сказать, тоже сохранились, пишет в первую очередь о русской классике. Хотя, например, есть и книги Джека Лондона, и Жюль Верн, конечно. В принципе, то, что, наверное, сейчас читают наши мальчишки, это на русском языке. Хотя Алексей очень неплохо говорил по-английски, потому что вся семья говорила на английском языке. И неплохо знал французский язык. Меньше, конечно, знал немецкий, но вся семья и девочки говорили очень мало на немецком языке.
Из дневника наследника престола поздней осенью 16 года.
8 ноября. Спал хорошо, проснулся рано, самочувствие хорошее, начинаю заниматься. Написал письмо мама подлиннее, чем раньше. Обещают выпустить из постели завтра. Днем Павел Васильевич Петров читал мне рассказ писемского «Питерец». Читал и «Сиг». Вечером занимался с Жиликом, играл в «Нэнжон». Погода портится, слегка тает, но снегу еще много. Получил письмо от Васи Агаева. 9 ноября. Наконец-то мне разрешено встать. Поднялся рано и пил кофе, ячменный, за общим столом. Написал письмо мама. Катался на моторе до вокзала и обратно, захватив с собой Джоя и в первый раз Котьку. Тает, и гололедица такая, что все падают наземь. Завтракал со всеми. Узнал, что скончался император Франц Иосиф. После завтрака отдыхал, играл и занимался. За обедом в первый раз ел борщ, приготовленный по образцу конвойного. 7,5 часов был уже в постели и слушал чтение «Сига». Папа велел выдать пособие одной бедной учительнице — 300 рублей. 10 ноября. Встал сегодня немного попозже. Утренний кофе пил за общим столом. Написал письмо мама и Макарову. Катался на моторе до старой ставки и обратно. Оттепель и гололедица. Были уроки французского и английского языка, а также географии. За обедом опять наслаждался борщом. Вечером был в кинема. Драма «Исповедь заключенного» очень интересна, а «Шарж Брея. Рассказ охотника» забавный и смешной.
В этом году будут похоронены останки царской семьи. Среди них не будет Алексея. Как много сейчас, да и было, 30-е годы в эмиграции, сейчас появляются то дети, то сами Алексеи, то дети, то внуки цесаревича Алексея. Потому что не нашли, известно, что, вернее, сейчас-то мы знаем, что останки Алексея не найдены. И хочется верить в красивую, добрую сказку, что Алексей остался жив, что ему удалось спастись, что он, что у него были дети, что сейчас действительно есть внуки Николая II, правнуки Николая II. Но так уж повелось, что в России всегда любили, так скажем, красивые истории, красивые сказки, да, с красивым концом. Ну да, это действительно свойственно всем людям, да, психология человеческая. Мне бы тоже хотелось верить. Мне тоже хотелось бы в это верить. Но я как историк, который прочитал очень много материалов, изучал материалы, связанные с гибелью царской семьи, я, к сожалению, сердцем хочу верить, головой не могу верить в красивую легенду о спасении Алексея. Но хочется, чтобы вот эта книга, которая сейчас вышла, она была, ну, таким маленьким памятником этому ребенку.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Цесаревич», приуроченную к выходу в Москве документальной книги о наследнике российского престола. У нашего микрофона выступала составитель книги, историк Ольга Барковец. Над программой работали Александр Горянин и Дмитрий Волчек.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – новая глава музыкально-мемуарного рассказа Алексея Козлова названа сегодня «Послевоенный двор». Впервые в эфире 18 июля 98 года.
Я помню день, когда тебя встретил. Ты прислонясь, стояла на мосту, в твоих глазах метался пьяный ветер. И папиросочка дымилась во рту, в твоих глазах метался пьяный ветер. И папиросочка дымилась во рту.
Сегодня мне хочется поговорить о жизни в московских дворах в ранние послевоенные годы. Понятие «наш двор» означало не просто общность людей, прописанных в одном и том же доме, или пространство, ограниченное заборами, домами и сараями, принадлежащими этому дому. «Наш двор» — это был типичный для больших российских городов вид социума, некая миниатюрная модель государства со своими неписанными законами, делением на классы, со своим моральным кодексом. Дворовая жизнь была как бы продолжением другого стандарта советского городского существования – коммуналки. Но если коммуналка представляла собой мир взаимоотношений взрослых, то двор был главным местом обитания детей и подростков. Здесь были и свои лидеры, и их любимчики. Подхалимаш и ябедничество, жесткий террор сильных по отношению к слабым, приоритет блатных, а также лихих и ловких перед слабыми, неловкими и интеллигентными. Мат, феня, наколки, фиксы, молкозырки, тельники, прохаря, чубчики, особая походка, особая манера сплевывать слюну. Все это было обычным атрибутом не только сирот-огольцов и профессиональных воров, а и простых пионеров-школьников из обычных семей. Ну, исключение, может быть, составляли дети, находившиеся под строгой опекой своих семей, дети, не способные вписаться в жесткую дворовую жизнь. Они редко выходили во двор и не всегда принимали участие в массовых играх. Ну, а главной массовой игрой тогда, конечно, был футбол. Вот о нем мне хотелось бы поговорить особо. В каждом дворе были свои герои. Ловкачи, отчаянные смельчаки, остряки, картежники, ну и, конечно, футболисты. Футбольная ловкость ценилась очень высоко. И главным было умение водиться, то есть владеть мелким дриблингом, но не на скорости, а на одном месте, не теряя мяч в толкучке и пробираясь все ближе к воротам. Скоростные качества, искусство паса и даже умение забивать гол особой ценности не представляли, так как дворовая игра проходила чаще всего в страшной толчее, и мяч в ворота не просто забивали, а скорее закатывали. Разделение на защитников и нападающих было весьма условным. Играли по такой системе «бей на вырыв». За мячом бегали всей командой туда и обратно. Защиты практически не было. В защиту ставили обычно самых плохих игроков, но и они не выдерживали стояния на месте и бегали вместе со всеми. Штангами для ворот обычно служили два кирпича, а может быть две кучи курток или школьные портфели. Расстояние между штангами отмерялось приступочками, то есть длиной ступни. Довольно часто игра останавливалась из-за споров по поводу того, попал мяч в ворота, прошел мимо или выше предполагаемой штанги. Доказать что-либо после того, как мяч уже улетел, было возможно только с помощью силы. Но здесь действовала не физическая сила, а умение убеждать или же авторитет. В спорной ситуации игроки обеих команд подбегали к так называемой штанге и, размахивая руками, показывали траекторию мяча, беря друг друга на глотку, подавляя противника громкостью и интенсивностью крика. Но когда это не помогало, и каждая сторона оставалась при своем мнении, а энергия спора выходила через крик, вступал в силу авторитет. Либо кто-то, смотревший игру со стороны. Либо один из игроков. Как он говорил, так и засчитывался. Причем таким авторитетом в данном случае мог быть не только самый старший и сильный, а просто кто-то, пользующийся доверием. Тот, кто никогда не обманывал и вдобавок еще хорошо играл в футбол. В первые послевоенные годы дворы были абсолютно пустыми. Все, что можно было сжечь, заборы, сараи, все было сожжено во время войны. И вот мы играли на огромных пространствах, но зато не было мячей. Играли какими-то маленькими мячиками размером с кулак, такие резиновые были мячики, на которые все время кто-то наступал. Никакой техники вождения с таким мячом проявить было невозможно. И поэтому делали большие мячи, но из тряпок. Их шили обычно мамы или бабушки, набивали их тряпками и ватой, и это хоть как-то напоминало настоящий футбольный мяч. Игра тряпочным мячом имела свои недостатки. Особенно, когда во дворе стояли лужи. Если тряпочный мяч попадал в лужу, это было неизбежно, то он намокал, становился тяжелым, мокрым. И вот тогда появлялся еще один дополнительный смысл игры в футбол. Иногда некоторые игроки пытались специально ударить этим мячом так, чтобы он попал в физиономию игрока. И после этого физиономия была не просто грязной, а на ней даже отпечатывалась фактура той материи, из которой был сшит мяч. И тогда все страшно смеялись, и вот так попасть в морду, как говорили тогда, было, может быть, даже важнее, чем забить гол. Игра в футбол во дворе начиналась сразу после окончания первой смены школы, то есть часа в три. Ну, а заканчивали играть тогда, когда уже становилось темно во дворе, и мяча просто не было видно. Тогда шли делать уроки. А потом опять выходили и уже в темноте собирались за деревянным столом во дворе и пели какие-то песни. Вот песен было много, много разных типов. О них я расскажу отдельно в специальной передаче. Но вот сейчас приведу один из примеров такой дворовой песни. Это и не блатные песни, такие были шуточные песни, которые объединяли всех мальчишек, которые только что наигрались в футбол.
Мама, я летчика люблю. Мама, я за летчиком пойду. Он летает выше крыши, получает больше тысячи. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю. Мама, я за повара пойду. Повар делает котлеты и другие винегреты. Вот за это я его люблю. Мама, я доктора люблю. Мама, я за доктора пойду. Доктор делает аборты, посылает на курорты. Вот за это я его люблю. Мама, я жулика люблю. Мама, я за жулика пойду. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Вот за это я его люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Вот за это я его люблю.
Говорит радио «Свобода». в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Подготовил и ведет программу Алексей Козлов.
Приблотненность дворовой жизни происходила не только из-за соседства настоящих жуликов, огольцов, воров, которые жили во дворе, но и из-за влияния любимых фильмов и их героев. Для нас тогда кумирами были такие актеры, как Крючков, Олейников, Жаров, Андреев, Бернес, Сергей Гурзо. Нередко они играли в популярных фильмах именно таких приблотненных каких-то людей. И они были положительными, между прочим, героями. Такова была тогда идеологическая политика сталинская, которая урку ставила гораздо выше политзаключенного. Но помимо вот этих приблотненных героев, у нас были футбольные кумиры. И они были иногда даже и важнее. Причем каждый из нас поклонялся больше всего какому-нибудь одному из них. Но кто это были? Братья Старостины, Бутусов, Хомич, Федотов, Пека Дементьев, Пономарев, Бесков, Акимов. Я был просто фанатиком Анатолия Акимова. Это был замечательный вратарь. И я перенял от него все. Манеру выбивать мяч, манеру ходить, манеру сутулиться. Это даже повлияло на мою осанку на всю оставшуюся жизнь. Я стал таким немного сутулым и ходил, как Анатолий Акимов. Потом уже не смог больше от этого избавиться. Мы не столько играли в футбол, сколько играли в футболистов. Это был такой своеобразный театр. Причем как для зрителей, которые смотрели на нас, так и для самих себя, чтобы утвердиться, чтобы знать, что я хоть в чем-то похож на настоящего футболиста. Кстати, зрителями тогда были девочки. Они сидели и смотрели. И вот мы перед ними выпендривались как могли. Футбол был еще одним из очень важных средств завоевания популярности именно у девочек. Футбольный матч во дворе начинался с того, что надо было составить две команды. Как только набиралось человек 10 желающих поиграть, начинали сговариваться. Двое наиболее взрослых и авторитетных парней становились матками. К ним по очереди подходили пары более или менее равноценных игроков, которые перед этим сговаривались, кто есть кто. Чаще всего это выглядело так. Сговаривавшиеся в сторонке решали, ты будешь камень, а я кирпич. После чего они подходили к маткам и спрашивали, матки, матки, чьи заплатки, камень или кирпич? Тот, чья очередь была выбирать, говорил, скажем, кирпич, после чего кирпич шел в его команду, а камень в команду другой матки. Потом ставились одинаковые по размеру ворота. Лицевые линии, конечно, никакие не проводились. Гоняли по всему двору. Он имел очень сложную форму. Бегали вокруг скамеек, в кустах, по камням, ямам и другим препятствиям. Так что ауты обычно не вбрасывали. Но вот линия ворот на земле чертилось обязательно, чтобы знать, когда будет корнер. Это было важно, так как дворовые правила гласили «три корнера, пеналь». Корнер не подавали. Был плохой мяч, который невозможно было поднять в воздух. Ну и из-за размеров поля тоже. Гораздо интереснее было пробить пенальти, или, как ее называли, пеналь или пендаль. Так что отбивать мяч за линию собственных ворот было, в общем, невыгодно. В игре пеналь назначался за подножку и за игру рукой. Причем существовала такая отговорка – рука прижатая не считается. Если в полу игры, когда кто-то умышленно подыгрывал себе рукой, и находившийся рядом противник замечал это и начинал орать «рука», но никто не обращал на это внимания, то по истечению некоторого времени кричать было уже бесполезно, так как существовало еще одно неписанное правило. Заиграно не считается. Но вот постепенно жизнь в Москве стала налаживаться. Прошел слух, что где-то в магазине «Динамо» продаются футбольные мячи, настоящие, с камерой и покрышкой. Я уговорил своего отца купить мне этот мяч. Я даже и не подозревал, сколько хлопот это мне доставит, потому что каждый день я обязан был его выносить во двор, и я не мог его забрать с собой, если мне надо было уйти домой делать уроки или идти в музыкальную школу или в ИЗО-студию, где я тогда занимался, а мяч я оставлял во дворе. И я страшно боялся, что его украдут соседние хулиганы. что его проткнут, что он может попасть под машину, что он может влететь в окно. И тогда хозяева его не отдавали до тех пор, пока кто-нибудь не заплатит за стекло. Но чаще всего в гневе хозяева этой квартиры, где было разбито окно, просто резали мяч ножом на куски. И вот я каждый раз, оставляя мяч во дворе, боялся. Но потом я привык. И я понял, что этот мяч берегут все остальные участники игры не меньше, чем я. Потому что это было достояние нашего двора. И когда мы играли двор на двор, то мы играли моим настоящим мячом. Каждую зиму мы пытались заливать часть двора для того, чтобы играть еще и в хоккей. Ну, это был примитивный, так называемый русский хоккей, с гнутыми клюшками, в основном из толстой проволоки. Но когда появился канадский хоккей впервые в России, и мы увидели эту красивую игру, то стали пытаться играть в нее и во дворе. Стали лучше заливать каток. И уже выходили играть не в валенках, а на коньках. Но тогда были гаги, канады было достать невозможно. Гаги, снегурки, которые приворачивали к валенкам веревками и палками. Но вот залить каток было целой проблемой. Таскать ведра из какой-нибудь квартиры по лестнице, выносить и заливать – это огромный труд. Вся лестница покрывалась льдом, в подъезде все ругались. Самую большую проблему составляли канадские клюшки. Когда мы увидели настоящие канадские клюшки, то во дворе появилось огромное количество умельцев, которые пытались изготовить точную копию канадской клюшки. Там очень важен угол наклона крюка к основной палке. Мы ходили специально на тренировки на стадион «Динамо», и там подбирали обломки клюшек. Приносили их и копировали, расчерчивали на фанере и выпиливали. И это все вклеивало столярным клеем в палку. Изделие это было очень ненадежным. Я помню, из любви к этому хоккею я вообще владел столярным мастерством. Научился выпиливать, клеить, строгать. И вот так мы играли в канадский хоккей, представляя себя бобровыми и, в общем, играя в хоккеистов. Возвращаясь к футболу, я хочу сказать, что в то время, послевоенные годы, футбол был очень важным средством агитации на государственном уровне. Это была сознательная политика. Мы, конечно, этого не понимали, только сейчас это становится ясным. Если даже вспомнить замечательную песню из кинофильма «Вратарь», то там футболист, и особенно вратарь, сравнивался с защитником Родины, с пограничником. «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет». Вот так мы и воспринимали футбол как очень важное государственное дело. Когда вскоре после войны московская команда «Динамо» поехала в Англию и обыграла там сразу несколько ведущих команд, это был триумф русского футбола. Тогда мы видели все это в документальном фильме, который шел по всем экранам страны. И вот тогда, в детстве, на меня произвело впечатление название лондонской команды «Арсенал». Мне понравилась, конечно, и их игра, но вот название запало в душу и сидело в подсознании до того момента, когда в 73-м году мне надо было выбирать название для своего джаз-рок ансамбля. У меня связано это было с мощью, с красотой игры. Я и выбрал название «Арсенал» именно благодаря вот этим детским футбольным впечатлениям. В 40-е годы еще не было телевидения. Все мы слушали репортажи со стадиона «Динамо», когда их вел легендарный Вадим Синявский. Но репортаж репортажем, но делом чести вот для нас было попасть на стадион «Динамо». Мы жили неподалеку от него, в районе Савеловского вокзала, и ходили пешком большой кодлой, то есть почти весь двор шел в попытках протыриться, прорваться на матч без билетов, потому что денег ни у кого не было. Мы приходили часа за три и попадали беспрепятственно через дырки в заборе на малый стадион «Динамо». Уже за час до матча малый стадион перекрывался конной милицией, но мы были уже внутри. Надо было попасть через ворота большого стадиона. Тогда один из мальчишек находил такого доброго дяденьку. Говорит, дяденька, проведи. Дяденька проводил с собой, говорил, мальчик со мной. Тогда пускали. После чего у этого дяденьки забирался этот билет. Говорили, мы вам отдадим. И было одно место, где можно было сверху с трибуны сбросить билет надорванный в спичном коробке. Его ловили. И по разорванному билету уже через эти ворота можно было пройти. Вот так постепенно, сбрасывая каждый раз в спичном коробке этот билет, проходил весь двор. После футбольного матча мы все возвращались к себе во двор, рассаживались вокруг деревянного стола и начинали петь дворовые песни. Это было обязательно. Я выносил гитару и аккомпанировал. К тому времени я уже умел играть на семиструнной гитаре несколько аккордов. Этого было достаточно. Меня научила пионер-вожатая в пионер-лагере. Тогда во дворах звучало много разных песен. Они, так же, как и футбол, объединяли этот разношерстный дворовый народ. И вот одно из них я хотел бы закончить сегодняшнюю передачу. Здесь мы поем вместе с Андреем Макаревичем.
Я помню день, когда тебя встретил. Ты прислонясь, стояла на мосту, в твоих глазах метался пьяный ветер. И папиросочка дымилась во рту, в твоих глазах метался пьяный ветер. И папиросочка дымилась во рту. Ты подошла ко мне танцующей походкою и тихо-тихо сказала мне, пойдем, а через час споила меня водкою и завладела моим сердцем и рублем, а через час споила меня водкою и завладела моим сердцем и рублем. Ведь до тебя я не был ураганом, но ураганом ты сделала меня, ты познакомила с малиной и наганом. Идти на мокрое не дрогнула рука, ты познакомила с малиной и наганом. Идти на мокрое не дрогнула рука, но вот однажды всех нас повязали. Нас было семеро бордовых огольцов, мы крепко спали и ничего не знали. Когда легавые застали нас врасплох, мы крепко спали и ничего не знали. Когда легавые застали нас врасплох, костюмчик серенький, колесики заскрипал. Я на тюремный халатик променял, за эти 8 лет немало горя видел. И ни один на мне волосик поменял, за эти 8 лет немало горя видел. И ни один на мне волосик поменял, а через 8 лет я вырвался на волю. А ты такая же, как 8 лет назад, так расскажи мне, Марьяна, по порядку, с каких же пор ты плавишь огольцов? Раздался выстрел, Марьяна пошатнулась и тихо-тихо упала на песок. Она упала, глаза ее закрылись. Не будешь больше плавить огольцов, она упала, глаза ее закрылись. Не будешь больше плавить огольцов.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Послевоенный двор», входящую в мемуарно-музыкальный цикл «Импровизация на тему». Ее подготовил и вел Алексей Козлов. Режиссер передачи Марина Смирнова, редактор Иван Толстой.
Мама, я летчика люблю. Мама, я за летчиков пойду. Он летает выше крыши, получает больше 1000. Вот за это я его люблю. Мама, я повара люблю. Мама, я за повара пойду. Повар делает котлеты и другие винегреты. Вот за это...
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Как люди начинали жить по собственной матрице. Там есть эта власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли. В Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму. А выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. этот левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопин. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».